Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с автором и исполнителем песен Ларисой Новосельцевой.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Благословен гряды его имя Господне, Осанна сыну Давидову. Такими словами встречают Христа Спасителя его соплеменники, тогда, когда он входит в Иерусалим. И с их точки зрения, это великое событие, событие, которого не одно столетие ожидал весь Израиль, воцарение истинного Мессии. Этот момент, встречающий Христа, готовы признать в нем Мессию, поскольку к тому есть все основания. Он исцеляет болящих и воскрешает мертвых. Он насыщает тысячи людей всего несколькими хлебами. Да и слово его звучит силою великую, как уже давно не звучало пророческое слово в Израиле. Что же происходит спустя всего несколько дней? Почему перед Пилатом эта же самая толпа вдруг кричит «Распни, распни его»? Что, собственно, изменилось? Изменился вид самого Мессии. В нем уже, кажется, нет былого величия, не присутствует чаемого Израилем царского достоинства. Он предан, судим и поругаем. Его отдают на позорную казнь, и толпа приветствует это, поскольку обманулась в своих вековых чаяниях. Вместо того, чтобы царствовать, он позволяет поступать собою, как с последним рабом. Вместо того, чтобы решать их народа проблемы, устроить революцию и сбросить языческую римскую власть, он говорит, что царство его не от мира сего, и вовсе не собирается устраивать царство Божие на земле. В общем, с точки зрения толпы, за такой обман он вполне достоин распятия. И такого рода ненависть ко Христу не есть случайное проявление какого-то одного народа в какой-то только один исторический момент. Это закономерное следствие предпочтения земного небесному, вечного, проходящему, тленного бессмертному, предпочтение греховного святому, самостного эгоистического самоотверженной любви. Да, всякому человеку свойственна приверженность к земным ценностям, таким привычным, видимым, родным. Всякий человек склонен искать для себя земного блага, комфорта и благополучия. Но одновременно с этим всякий человек призван гораздо большему, к вечной жизни с Богом, потому что создан по образу Божьему и не может, согласно богосозданности собственной природы, окончательно уподобиться животному, сравниться только с одними земными проходящими реальностями и в этом найти свой покой, отраду и утешение. Это слишком мелко и, в принципе, недостойно человека. Христос, будучи богочеловеком, и пришел для того, чтобы избавить нас от этой окончательной зависимости перед только земным, греховным и тленным. Вот он входит в Иерусалим, и он же единственный, кто в тот момент знает, что идет на Голгофу. Наверное, даже с точки зрения чисто человеческой, трудно представить большее мужество, чем в подобного рода ситуации, когда ты знаешь, что должен идти на смерть, на тяжкие смертные муки, в то время, как вокруг все радуются и ликуют. Ликуют, как им кажется, о твоем предстоящем земном торжестве, в котором также хотят принять участие. но мы, считая себя христианами, и также восклицая за этим торжественным богослужением «Осанна сыну Давидову», должны отдавать себе отчет, что чаем тем самым не земного могущества, не житейского благополучия, комфорта внешнего и внутреннего, но истинно жаждем Царства Небесного, которое нет мира сего, чаем совоскресения со Христом, путь к чему обретается через Голгофу, через животворящий крест Христов.
В эфире программа «Благовещение». Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Лариса Новосельцева, автор и исполнитель песен. Добрый день, Лариса.
Добрый день.
Сегодня у нас презентация ее песенного цикла, который называется «Островитянка», и написан он на стихи Марины Цветаевой. Но прежде чем перейти к разговору об этом цикле, об этой замечательной, на мой взгляд, работе, я бы хотел, чтобы одна песня из него прозвучала: «Кабы нас с тобой да судьба свела». Пожалуйста, поставьте нам ее.
Кабы нас с тобой да судьба свела, ох, веселые пошли бы по земле дела. Не один бы нам поклонился град, ох, мой родный, мой природный, мой безродный брат. Как последний из нас на мосту фонаря Кабацкая царица, ты Кабацкий царь, присягай народ моему царю, присягай его царице, всех собой дарю. Кабы нас с тобой да судьба свела, ах, поработали бы царские на нас колокола. Поднялся бы звон по Москве реке, о прекрасной самозванке и ее дружке. Наплясавшись на земном перу, покачались бы мы, братец, на ночном ветру. И было бы роженька бела-бела. Кабы нас с тобой да
Лариса, ну вот песня достаточно известна, ну не сама песня, а само стихотворение. Это, конечно, заставляет вспомнить образ Марины Мнишек, да, тоже Марина, любимый исторический персонаж. У Марины Цветаевой были любимые герои и в русской истории, и в истории Франции.
Да.
И она часто обращалась в своей поэзии к их жизни, к их судьбе. Но у меня первый будет вопрос. Как вы отбирали тексты при написании этого цикла? Вообще очень многие авторы обращаются к творчеству Цветаевой. Она до сих пор, ее судьба, ее творчество цепляет, что называется, людей за живое. И композиторы, и поющие люди обращаются к ее творчеству. И у нас в этой студии бывали некоторые авторы, которые писали на стихи Марины Цветаевой. Вот как родился вообще этот цикл, и давно ли вы знакомы с творчеством Марины Ивановны Цветаевой?
Как выбираю? Ну, выбираются сами стихи как-то, они выходят, вот читаешь текст, и вдруг слышишь мелодию. То есть это я как-то не по заказу, не по какому-то умственному выбору, а просто вот по слуху, по звучанию. Вот я слышу мелодию стиха, и тогда я стараюсь ее спеть, то есть из-за стихотворения спеть. Вот что касается, вот вы упомянули и Марину Мнишек, да, у Марины Цветаевой замечательный цикл стихов, посвященных этой героине.
Вообще, их несколько на самом деле. Даже,
да, 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 цикл, да. Вот ее занимали такие личности, такие, знаете,
неоднозначные,
сильные, да,
яркие,
неординарные, взрывные, мятежные. Вот она сама была мятежная душа, и ее такие личности привлекали. Вот еще хочется прокомментировать вот ваши слова о том, что сейчас вот интерес к Марине Цветаевой возник. Такой даже, знаете, иногда интерес какой-то не очень здоровый, на мой взгляд. Может быть, вот сейчас год, столетие, поэтому все как-то взялись судить и обсуждать.
Да, в 2012 году 100 лет со дня рождения.
Да, вообще какое-то вот сейчас время, вы знаете, вот мне это вот не очень по душе, когда начинается обсуждение личной жизни поэта. Было время, когда была мода даже на стихи, да, когда вот, ну, вот 60-е были, 70-е годы. В общем, время запрета на многих поэтов, да, и в то же время мы старались узнать эти стихи. И,
ну, в самом издате ходили многие.
Да.
И даже я могу сказать, что мне 12 лет, мой дядя, поэт Василий Новиков, первых поэтов, которых я прочитал, на машинке это были
слепые
переплетенные.
Такие,
да, это камень Мандельштама и версты Марины Цветаевой.
Ну,
вот,
да,
вот с чего началось мое знакомство,
да,
с поэзией.
Вот зачитывались стихами именно. А сейчас как-то многие люди стихов-то и не знают, и не читают, и не стремятся к этому, а зато вот какой-то стремление вот покопаться,
да,
в личной жизни.
Кто с кем, так сказать, был,
вот,
в каких отношениях.
Вот, да, вот это ужасно, мне кажется.
Как умер поэт, сколько
вот,
мог выпить.
Да. Вот это, мне кажется, отвратительно. Вот. И то, что касается вот сейчас каких-то разговоров, этих вот, даже фильм по Первому каналу был ужасный, на мой взгляд. Недавно был документальный фильм, но как-то очень неприятно снят, с какой-то, с нелюбовью к Марине Цветаевой. Мне это ужасно как-то покоробило. На мой взгляд, надо читать стихи просто. Вот Марина Ивановна сама говорила, что судите обо мне не потому, что обо мне говорят, а потому что я сама написала, вот по моим стихам. Вот поэтому и нужно судить поэта, и нужно читать просто его стихи.
Ну, только истина есть в ваших словах. С другой стороны, читать стихи, вот я вот принес даже сборник издательства «Феникс». Очень хорошая подборка, большая, поэтических текстов Марины Цветаевой. При этом нет никаких комментариев. Понять многие вещи невозможно. Поэтому тут есть как бы палка о двух концах. Все-таки без знания биографии сложно разобраться. А потом людям свойственно вот это желание, узнав творчество, узнать и подробности личной жизни.
Ну, хорошо, если узнав творчество, понимаете, а не так, как вот было о Пастернаке, когда говорили, я эту книгу не читал, но скажу, что вот помните, когда травля Пастернака была, там выступали там рабочие какие-то с заводов.
Вы хотели какие-то стихотворения прочитать, да,
принесли к нам на эфир. Как раз вот эта песня, которая прозвучала, «Как бы нас с тобой», это стихотворение написано в 1916 году, когда в Москву к Марине Цветаевой приехал Осип Мандельштам. И вот они бродили по Москве, Марина дарила ему Москву свою. Вообще, тоже тут хочется сказать о щедрости ее души. Не знаю даже другого такого поэта, который был бы так щедр к своим вот, к собратьям по цеху поэтическому, да, ведь сколько она написала прекрасных посвящений разным поэтам. С каким восторгом, с какой радостью, с какой благодарностью она всегда отзывалась на появление хороших стихов других поэтов. Вот никакой не было у нее ни ревности, ни зависти никогда. А наоборот, вот она воспринимала чужую удачу в стихи другого поэта как вот свою радость. И вот такие замечательные циклы стихов и к Ахматовой, и к Мандельштаму, и к Блоку, и к Пастернаку. Ну вот я прочту посвящение Осипу Мандельштаму, замечательное. «Из рук моих нерукотворный град, прими, мой странный, мой прекрасный брат, по церковке все 40 сороков и реющих над ними голубков, и с Пасхи с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный несравненный круг, прими, мой древний вдохновенный друг. К нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу, червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров, и встанешь ты, исполнен дивных сил, ты не раскаешься, что ты меня любил».
Да, накануне революции написанные строки, и это все, по-моему, из сборника «Версты». И, конечно, перекликается с циклом, замечательным циклом Марины Цветаевой, посвященным Москве. У нас эфирное время, к сожалению, ограничено. Я просто призываю наших радиослушателей обратиться к творчеству Марины Цветаевой. Вообще, не только почитать авторов, поэтов, русских гениев, но и еще их иногда перечитывать.
Да,
это
да.
Полезно, потому что, ну что мы будем ликбезом здесь заниматься? Цветаева множество раз издавалась. Есть семитомник, замечательный, изданный уже несуществующим издательством «Элис Лак», которые огромную работу проделали. И они же книжку Анны Саакянс выпустили, 800-страничный том. Они, кстати, Ахматову шеститомник выпускали. Молодцы, люди сделали большое дело. Хотя, конечно, Цветаева нуждается в академическом издании, как очень многие другие русские поэты. Ну вот вы выпустили также и диск на стихи Осипа Эмильевича Мандельштама,
да, вот мне хочется тут сказать,
и там есть песня.
Да, стихотворение, которое написано как раз в этот период, собственно говоря, вот на этом пересечении. Вот.
Тоже как бы обращено оно было к Марине Цветаевой.
Ну, во всяком случае, вот в этот момент, вот в 16-м году, в стихах Осипа Мандельштама возникает Москва. Ведь он же петербуржец, и, в общем-то, Москвы не было до этого в его стихах. А тут вот в результате этих прогулок с Мариной, вот от
тем
ее дорог...
Тем более, «Версты» вышел, да, и там был этот цикл, наверняка он его прочитал.
Ну
и,
да, да, конечно, я думаю, что из первых рук строчек. Просто
ну получил, давайте мы поставим эту песню с цикла песен «Во след лучу» на стихи Осипа Мандельштама в исполнении Ларисы Новосельцевой «О, этот воздух».
О, этот воздух смутный, пьяный на черной площади Кремля, качают шатки мир смутьяны, тревожно пахнут тополя. Соборов восковые лики, колоколов дремучий лес, как бы разбойник без языки в стропилах каменных исчез. А в запечатанных соборах, где и прохладно, и темно, как в нежных глиняных амфорах играет русское вино. Успенской дивно округленный, весь удивление райских дуг, и благовещенский зеленый и мнится заворкует вдруг, и благовещенский зеленый и мнится заворкует вдруг. Архангельской и воскресенье просвечивают, как ладонь, повсюду скрытое горенье, в кувшинах спрятаны огонь, повсюду скрытое горение, в кувшинах спрятаны огонь.
Лариса, вы вот мне не ответили на тот вопрос, как вы все-таки выбирали стихотворение, по наитию как-то?
Да, вот я
или вы смотрели, вот есть уже варианты, кто-то написал?
Нет, нет, ни в коем случае, нет, вот это, нет,
не
к этому никогда не обращалась, нет. Просто как стихотворение, которое вот читаю, и оно как-то начинает звучать во мне, вот я слышу мелодию, и вот тогда я пробую его спеть. И вот это стихотворение, которое следующее хотелось послушать, «Я только девочка», это стихотворение юной Марины Цветаевой из первого ее сборника, который она сама издала, «Вечерний альбом». Да, замечательный сборник.
Знаете, она уже была, собственно, абсолютным профессионалом. В 12 там, лет, в 13 она уже писала как
она
профессионал,
уже,
и даже на языках, там, на немецком.
Ну, не то, что как профессионал, но, во всяком случае, уже стихи в ней звучали, да. Уже она слышала этот голос поэта, она понимала, что она, вот у нее призвание и предназначение. И поэтому всем 15 лет она собрала все стихи, которые у нее к этому моменту были, и сама пошла, отнесла в редакцию, и сама издала вот этот первый сборник, «Вечерний альбом».
Да, он огромный, по-моему, там 400 страниц было.
Да, и вы знаете...
Сразу хорошее отношение критики встретил, там Гумилев написал,
да,
про сборник.
Да, Гумилев, и замечательно
Волошин.
Написал Максимилиан Волошин, да, который стал дальнейшим большим другом Марины Цветаевой. Вот такие строки там были. «Ваша книга — это весть оттуда, благостная утренняя весть. Я давно уж не приемлю чудо, но как сладко слышать, чудо есть».
Да, и он, по-моему, тоже написал со страниц «Вечернего альбома», «К нам такая веет благодать».
Да.
Ну, давайте поставим эту песню. Угу. Итак, песня на стихи Марины Цветаевой «Я только девочка».
Я только девочка, мой долг до брачного венца. Не забывать, что всюду волк, и помнить я овца. Мечтать о замке золотом, качать, кружить, расти. Сначала куклу, а потом не куклу, а почти. Сначала куклу, а потом не куклу, а почти. В моей руке не быть мечу, не зазвенеть струне. Я только девочка, молчу, ах, если бы и мне, взглянув на звезды, знать, что там, и мне звезда зажглась. И улыбаться всем глазам, не опуская глаз. И улыбаться всем глазам, не опуская глаз. Взглянув на звезды, знать, что там, и мне звезда зажглась. И улыбаться всем глазам, не опуская глаз. И улыбаться всем глазам, не опуская глаз.
Вот такой вопрос к вам, Лариса. У русских поэтов, ну, есть, в общем, некоторые стихи, которые, конечно, говорят о неких нестроениях в отношениях между людьми. Это всегда было какой-то элемент зависти, недоброжелательства. У поэтов есть такой обычай, круг сойдясь, оплевывать друг друга. Но ведь Марина Цветаева является
она,
таким,
да,
исключением из этого правила, потому что она чрезвычайно трепетно относилась и к Пастернаку, и к Мандельштаму, и к Ахматовой, который огромный цикл стихотворений посвящен. С Пастернаком она переписывалась, даже находясь в эмиграции. И она признавала значимость этих поэтов и даже ставила их выше себя.
Да, еще как признавала.
То есть самоуничижение какое-то было.
Нет, это не самоуничижение. Вы знаете, просто вот она как будто бы чувствовала вот это поэтическое поле. Вот она чужие стихи воспринимала с такой же радостью, как свои, вот чужую удачу. Вот, скажем, стихи Ахматовой она совершенно просто восхищалась и искренне об этом говорила, без ревности, без всякой. Дивные циклы стихов, ну, можно вот прочесть немножко?
Да, конечно.
Посвященная Ахматовой, там целый цикл, даже не один цикл. Вот это. «О, муза плача, прекраснейший из муз! О, ты, шальной исчадие ночи белый! Ты черную насылаешь метель на руку! Русь, и вопли твои вонзаются в нас, как стрелы, и мы шарахаемся, и глухое «Ох, стотысячное» тебе присягает, Анна Ахматова, это имя, огромный вздох, и вглубь он падает, которое безымянно. Мы коронованы тем, что одну с тобой мы землю топчем, что небо над нами тоже, и тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, уже бессмертным на смертное сходит ложе. В певучем граде моем купола горят, и спаса светлого славит слепец бродячий, и я дарю тебе свой колокольный град Ахматова и сердце свое в придачу.
Замечательные строки. Знаете, и надо сказать, что и Ахматова, да, тоже относилась с большим уважением к Марине Цветаевой.
Вы знаете, Ахматова, конечно, да, относилась с большим уважением, но ответные стихи она написала очень нескоро, и Марина Ивановна даже об этом стихотворении, написанном в 1940 году, уже, в общем-то, даже и не узнала. Но надо сказать, что Ахматова, вот по свидетельству современников, вот эти стихи Маринины, посвященные ей, всегда носила с собой в сумочке. Вот об этом пишут ее биографы, что вот она очень дорожила этим.
Ну, ей гамбургский счет, как известно, ну, все знают, все профессионалы, все крупные поэты, что каждый себя представляет. Тут неважно, какие там титулы, звания, ордена, там и премии, и тиражи сборников. Это все абсолютно неважно. Да. Человек мог быть издан один раз, там один сборник, как у того же Рубцова. Тем не менее, все прекрасно понимали, что за поэт рядом с ними живет. Правда, никто Рубцову не помог, он в итоге погиб. И, в общем-то, это нередко происходило. И та же участь, кстати, постигла и Цветаеву, которую не тронули после арестов ее дочери, после ареста и расстрела мужа Сергея Ковалевича Фрона. Но, тем не менее, и помощи никто никакой не оказал, в общем-то. И в результате депрессии вот такой трагический конец. Но ведь Марина Цветаева, она и к Блоку с большим пиететом относилась.
Да, вы знаете,
да, и у вас есть просто одна песня на этом диске.
Да, у нее такое было какое-то к нему действительно отношение, какое-то молитвенное просто. И вот цикл стихов, написанный в 1916 году, есть один, а второй уже посмертный цикл. Но и в том, который написан вот еще при его жизни, такие звучат молитвенные интонации. Ну, вот я сначала прочту небольшое стихотворение, а потом мы послушаем вот то, что как раз вот похоже на молитву. «Свете тихий» она называет его. «Имя твое — птица в руке, имя твое — льдинка на языке, одно единственное движение губ, имя твое — пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое, поцелуй в глаза! В нежную стужу недвижных век, имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток, с именем твоим сон глубок.
Замечательно. А сейчас хотелось бы, чтобы мы поставили еще одну песню с цикла «Островитянка» на стихи Марины Цветаевой. Напоминаю, что у нас в гостях Лариса Новосельцева, автор и исполнитель песни из цикла «Стихи к Блоку», которая называется «Ты проходишь на запад солнца».
проходишь на запад солнца, и увидишь вечерний свет. Ты проходишь на запад солнца, и метель заметает свет. Мимо окон твоих бесстрастный, и пройдешь с недовольной тиши. Божий праведник мой прекрасный, свети тихий моей души. Я на душу твою не зарюсь, нерушима твоя стезя. В руку влезную от лобзани не вобью своего гвоздя. И по имени не окликну, и руками не потяну. Кому святому лику только издали поклонюсь. И под медленным снегом стоя опущу на колени снег, и во имя твое святое поцелую вечерний снег. Там, где поступь я вечер, ты прошел
Лариса, такой вопрос. Вы какую Цветаеву больше любите? Доотъездную Цветаеву, скажем так, до 20-го года? Или Цветаеву, которая стала более сложным таким поэтом, уже обратилась к каким-то формам, которые ранее были и не свойственны Цветаевой, я имею в виду, в 20-е, 30-е
годы? Да, я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете,
многие разделяют.
Я не разделяю, я просто ее люблю, но честно скажу, что вот поздних стихов многих я еще не понимаю. И думаю, что, ну, это не так страшно. Вот многие как-то пугаются. Вы знаете, вот у меня был такой случай. Один человек подошел ко мне после программы, посвященной Марине Цветаевой, и сказал, что он раньше не читал ее, а вот сейчас вот он послушал стихи, и он пришел и открыл книгу, и открыл посередине. и увидел вот эти вот короткие рубленые строки, как будто бы с пропущенными словами, да, ведь и там вот уже были стихи поздние, они как будто на выдохе каком-то, иногда действительно там что-то пропускалось, вот какие-то глаголы, может быть, вот эти множество тире, это было уже просто дыхание, и там действительно много непонятного. И вот я тому человеку посоветовала, начните сначала.
Надо более
читать
простого.
С более ранних. Просто действительно надо, проникая, как говорила Марина Цветаева, действительно надо начинать с первых стихов, вот с первых сборников, и постепенно приближаться к более поздним, к более сложным стихам. Про себя скажу, что я многого еще вот в поздних стихах еще пока не понимаю. Вот многие поэмы для меня пока это еще вот не постигнутое, не достигнутое, но это нормально, я считаю, потому что поэт, он опережает всегда свое время, и даже вот Марина Цветаева, обращаясь к тебе через 100 лет, к читателю, который будет через 100 лет, она знала, что он будет, и он, конечно, есть этот читатель, но думаю, что ее время еще впереди, потому что еще далеко не все понято в ее стихах. Думаю, что еще большая часть не понята, и бояться этого не надо, это нормально, потому что поэт обращается в вечность.
Евгений смотрит сквозь время, да, он так, да, сказать, конечно. Опережает свое время, я думаю,
конечно,
еще через 200
безусловно.
Лет Цветаева будет
читать. Дай Бог, чтобы только не разучились читать люди, вот молодое поколение, чтобы не уходили в какое-то клиповое такое восприятие мира, а чтобы не ушла вот эта вот мода на чтение, чтобы продолжали все-таки читать. И тогда, конечно, будущее поколение, быть может, больше поймут в стихах.
Вы хотели еще какое-то стихотворение прочитать о посещении Павлу Антокольскому? Да?
Да, замечательный есть цикл такой театральный.
Крупный поэт, тоже, к сожалению, совершенно сегодня нечитаемый и забытый, хотя он издавался и много издавал в советское время. Ну, вот такая судьба.
Да, ну, а Марина Цветаева, да, ценила очень его. И эти стихи, как и несколько еще других стихотворений, посвященных театру Вахтанговской студии, с которыми, с этими вот вахтанговцами Марина дружила вот в 19-20 году, и вот несколько там было цикл «Комедиант». И вот это стихотворение замечательное, на мой взгляд. Дарю тебе железное кольцо, бессонницу, восторг и безнадежность, чтоб не глядел ты девушкам в лицо, чтоб позабыл ты даже слово «нежность», чтоб голову свою в шальных кудрях, как пенный кубок, возносил в пространство, чтоб обратила в уголь и в пепл, и в прах тебя, твое железное убранство. Когда ж к твоим младенческим кудрям сама любовь приникнет красным углем, тогда молчи и прижимай к губам железное кольцо на пальце смуглом. Вот талисман тебе от красных губ. Вот первое звено в твоей кольчуге, чтоб в буре битв стоял один, как дуб, один, как Бог в своем железном круге.
Да, я хотел бы сказать, что есть два момента. Во-первых, конечно же, очень откровенно многие строки в творчестве Марины Цветаевой. Это происходило естественным путем, потому что поэзия Цветаевой – это своеобразный поэтический дневник. «Nulla dies sine linea», как говорили когда-то латиняне, то есть «ни дня без строчки», и она следовала этому призыву. Поэтому иногда появлялись гениальные строки, иногда достаточно проходные какие-то стихи. Не все равноценно, как у любого поэта, и тем не менее всю судьбу, всю биографию Цветаевой можно проследить через ее поэзию, через ее поэмы, через ее стихи. И второй момент, конечно, любовь огромное место занимает и в жизни, и в судьбе, и в творчестве Марины Цветаевой. Она влюблялась неоднократно. Исследователи все это изучают, пишут книжки, и, так сказать, официальная часть цветаевского литературоведения, и есть альтернативные авторы. Альтернативщики, так называемые, и у нас, и на Западе. И часто это носит, как вы в начале передачи говорили, Лариса, такой скандальный характер.
Да, да.
Тем не менее, из песни «Слово не выбросишь», «Любовь», ну, невозможно представить творчество и жизнь Марины Цветаевой без любви, без этого великого чувства. Бог есть любовь.
Конечно.
И его, когда вот это творчество начинаешь изучать, может быть, в этом залог нетленности ее поэзии. И это нужно людям, потому что все мы живые люди, все
конечно,
мы не можем
писать без любви. Конечно, и стихи были, да, рождены любовью. И она была необыкновенно щедра в своей любви. Она огромная, ее душа была щедра ко всем, вот на кого вот изливалась эта ее любовь. И из-за того, что, вот как она сама говорила, поэт — это утысячеренный человек, ее чувство было действительно утысячеренно по сравнению вот с другими. Вот поэтому не было никогда равных ей в любви. Она как Гулливер была, вот, знаете, вот.
Да, многие были, конечно, недостойны.
Совершенно неравны, да.
Часто
да.
случайные были какие-то знакомые, которые не могли даже, может быть, и оценить по достоинству,
ну, конечно,
кто рядом с ними.
Конечно.
Так, к сожалению, происходит. Большой ведь на расстоянии гений, который там чистит зубы, там завязывает шнурки ботинок, он воспринимается как, может быть, не гений, а простой человек рядом, какой-то там родственник. Нет пророка в своем отечестве, да. Есть еще старая евангельская истина, которая действительно не устаревает нисколько. Ну, давайте поставим еще одну песню с этого цикла «Островитянка» на стихи Марины Ивановны Цветаевой. «Времени у нас часок». Это как раз из любовной лирики поэта.
Времени у нас часок, дальше вечность, друг без друга, а в песочнице песок утечет. Что меня к тебе влечет, вовсе не твоя заслуга, просто страх, что роза щек отцветет. Что меня тебе влечет, вовсе не твоя заслуга, просто страх, что роза щек отцветет. Солнечных часах монастырских вызнал время на небесных небесах, взвесил час. Для созвездий и для нас тот же час, один над всеми, не хочу, чтобы зачах этот час. Для созвездий для нас тот же час, один над всеми, не хочу, чтобы зачах этот час. Только маленький часок я у вечности украла, только час на всю любовь. Мой весь грех, моя, моя вся кара, и обоих нас укроет песок. Мой весь грех, мой грех, моя, моя вся кара, и обоих нас укроет песок. Времени у нас часок, дальше вечность, друг без друга, а в песочнице песок утечет. что меня к тебе влечет, вовсе не твоя заслуга, просто страх, что роза щек отцветет. Что меня к тебе влечет, вовсе не твоя заслуга, просто страх, что роза щек отцветет.
Такой вопрос, как слушатели относятся именно к этому циклу? Я хотел бы сказать, что наша гостья занимается, по сути дела, общественной деятельностью, пытается, и ей это удается, возродить интерес к русской поэзии. Сегодня, кстати, конечно, даже на канале «Культура» появилась там передача,
послушайте,
посвященная, да, поэзии.
Да, меня это так радует.
Подбор авторов там не всегда мне как бы симпатичен. Мне хочется, чтобы звучали и духовные авторы, а не только светские стихи читались.
Ну, я думаю, все это впереди.
Со временем, может быть.
Это замечательно, что «Культура» сделала такое.
Но все равно это вот достаточно недавно произошло. Пока, конечно, на других телеканалах ничего такого похожего нет. На радио тоже мало таких передач. Но вот то, что делает Лариса Новосельцева, это... Практически два раза в неделю происходит выступление, я просто снимаю шляпу, это требует больших усилий. Ну вот этот цикл на стихи Цветаевой, он уже неоднократно представлялся. Какая реакция, что люди говорят?
Ну, вы знаете, интерес все-таки к этому есть, и я думаю, что что-то происходит все-таки в результате вот этих вот программ, потому что число слушателей все-таки растет. Вот как-то, наверное, люди друг другу там говорят, и приходят все больше и больше зрителей, слушателей, и многие признаются, что вот они открывают для себя поэта в результате вот того, что они услышали. Иногда ведь надо услышать, иногда для того, чтобы взять книгу, нужен какой-то импульс. И вот слышат чтение стихов, слышат пение стиха под музыку. Иногда под музыку это бывает, ну, более как-то доходчиво, что ли, цепляет, как вы говорите. И люди признаются, что действительно вот они открыли для себя Цветаеву, они открыли для себя там Ахмадулину, Мандельштама. А бывает, что люди даже, которые знакомы уже были с этим творчеством. Вот ко мне подходила одна слушательница, которая говорит: я все эти стихи знаю, которые вы сегодня пели, но я как будто их по-другому услышала. Конечно, музыкальное вот это прочтение.
Интерпретация у каждого автора, она своя, и бывает одно стихотворение много вариантов имеет.
Ну да, и бывает, что когда услышишь даже просто чтение, даже не пение, а просто чтение, стих гораздо полнее, объемнее вот в тебя входит как-то, и гораздо больше в нем слышишь, чем вот прочитаешь глазами.
Реакция хорошая, как я понимаю.
Ну, я так понимаю, что да, конечно, мне хотелось бы больше привлекать молодых слушателей. Потихонечку, потихонечку, маленькими шажками это происходит. Ну что ж, я надеюсь, и все равно я буду это делать.
Замечательно. Хочется пожелать успехов на этом пути. Но, Лариса, вы ведь обращались и к замечательному циклу Марины Цветаевой «Лебединый стан», и даже написали песню «Лебединая колыбельная». Цикл, конечно, превосходный. В полном виде при жизни автор так и не увидел издания этого цикла. Только после ее смерти в эмиграции вышла книга, куда вошли вот эти вот белогвардейские стихи. Хотя и «Пама Перекоп» была написана в 20-е годы, и в сборнике «Ремесло», который вышел уже в эмиграции, там тоже есть стихи. Ну и, собственно, Сергей Яковлевич Ефрон, ее муж.
Ну да, собственно, это ему посвящено.
В рядах добровольцев.
Все, да, эти стихи.
Тут и тема общественно-политическая, и тема личная,
конечно,
они как-то переплелись.
Да. Давайте вот прежде, чем мы послушаем «Лебединую колыбельную», маленькое стихотворенница. «Буря в йоге, вихри ветры вас взлелеяли, а останетесь вы в песне, белые лебеди, знамя, шитое крестами, в саван выцвело, а и будет ваша память, белый рыцарь, и никто из вас, сынки, не воротится, а ведет ваши полки Богородица».
Да, замечательные строки. Много потом появилось и поэтов, и в первой волне эмиграции, поэтов белого дела, и Иван Савин, и Николай Туроверов, и Владимир Смоленский, и Борис Божнев, и Марианна Колосова. И даже был, по-моему, в 90-е годы был издан сборник поэтов белого дела. Маленьким тиражом он вышел. И, по-моему, так и назывался «Лебединый стан». Ну, может быть, другое было название у него. И сейчас я бы хотел, чтобы прозвучала эта песня «Лебединая колыбельная» на стихотворение из этого цикла «Лебединый стан». Лариса, у меня будет такой вопрос. Ну вот, отношение Марины Цветаевой к революции, к гражданской войне, оно достаточно неоднозначное. Конечно, она все это принять не могла, но попав в эмиграцию, где ее не приняли, она была человек со сложным характером, умела портить отношения.
Поначалу как раз ее приняли. Как раз вот первая пора эмиграции достаточно благополучно была. Во-первых, встретилась она наконец, конечно, с Сергеем Яковлевичем, и семья воссоединилась. И поначалу, в общем-то, у нее даже там были поэтические вечера, и ее слушали, ее принимали с удовольствием и печатали. Но потом постепенно...
Все как стало портиться.
Да, ну, во-первых, вот то, что Сергей Яковлевич стал сотрудничать с советскими органами.
Ну, стал вначале симпатизантом, он не скрывал это, и как-то тоже... Да. Вначале он испортил отношения со многими представителями белой эмиграции.
Вот от нее, да, и отвернулась эмиграция. Вообще у него жизнь очень была драматичная, вот особенно после революции, конечно.
В одном письме она же там писала, что мы практически живем на мои очень редкие, очень скромные гонорары, других доходов нет, то есть мы практически умираем от голода.
Безумно тяжелый быт, который она волокла на себе, в общем, практически все. И здесь, когда жили, там и дрова доставала, и еду, там где-то ходила эти карточки, там добывала. Ну, в общем, это все был тяжелейший быт.
Я помню, даже деревня какая-то, где она там жила, в Чечеславаке, она называлась, красивое название, вслушайтесь, Вшеноры. Вошеноры, какое-то такое сочетание, не случайное даже вот название этой деревни. Но я хотел о чем сказать-то, что, в общем, там она почувствовала, что ее загоняют в какую-то резервацию, и даже, может быть, это была форма протеста, и она во многих стихотворениях стала какие-то симпатии выражать, писать, что я человек оттуда, что я все-таки вот эти перемены не отрицаю. И даже в своей биографии, которую она в 40-м году написала, находясь уже в СССР, в Голицыно, она там пишет, вот писала революционные стихи, потом писала опять революционные стихи, писала, опять обращалась к этой теме. То есть я как бы не чужой, я не враг, я не белая мигрантка. Вот странные такие повороты.
С одной стороны, да. С другой стороны, конечно, она понимала, что нет той страны, вот из которой она уехала, та страна, в которой она выросла, в которой прошло детство, юность, все, что было вот дорого, все. Она прекрасно отдавала себе отчет, вот что происходит, и в особенности, что происходит в 30-е годы, и когда она возвращалась сюда, возвращалась она за Сергеем Яковлевичем, за дочерью Али, которые должны были ехать в Советский Союз. Она ехала вот за ними, за любимыми людьми.
Хотя ее предупреждали, и тот же Пастернак,
она прекрасно понимала,
люди,
что ее ожидает, что и писал, что дано мне отплыть, Мария Стюарт, конечно, она отдавала себе отчет, чем это все закончится. И для нее возвращение было возможно лишь во времени, лишь в памяти туда, вот в родную страну. Ну вот давайте вот я это стихотворение...
Да, в завершении разговора,
да, страна,
еще одно стихотворение.
«Страна» называется стихотворение. Написано в 1931 году. С фонарем обшарьте весь подлунный свет. Той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито, как с блюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Заново родиться в новую страну. Ну-ка, воротися на спину коню сбросившему. Кости целы-то хотя. Эдакому гостю булочник ломтя ломаного, плотник гроба не продаст. Той ее несчетных верст, небесных царств, той, где на монетах молодость моя, той России нету, как и той меня.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была автор и исполнитель песен Лариса Новосельцева. Мы говорили о ее песенном цикле «Островитянка» на стихи Марины Цветаевой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.